Здравствуйте. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Динара Седикова. Сегодня в информационном выпуске. Евросоюз подписал политическую часть соглашения об ассоциации с Украиной. ЕС и США расширили санкционный список в связи с аннексией России Крыма. Саммит России и Евросоюз в Сочи отменен. Совет Федерации России ратифицировал договор о принятии Крыма в Россию и образовании новых субъектов. Украинский флот переходит под российский флаг. А также второе уголовное дело возбуждено против художника-акциониста Петра Павленского, и Генпрокуратура России ограничивает доступ к странице Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального. Все эти темы в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. В Брюсселе во время внеочередного саммита между Украиной и Европейским Союзом и его государствами-членами состоялась церемония подписания политической части соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Европейский Союз расширил также санкционный список в связи с аннексией России и Крыма. Расширенный черный список, в который входят в общей сложности 33 высокопоставленных российских чиновника, будет опубликован сегодня. Евросоюз также отменил саммит Россия-ЕС, намеченный ранее на 3 июня. От двусторонних саммитов с Россией также принято решение отказаться. Виктор Анучко с подробностями.
Как и планировалось, подписание политического раздела соглашения Евросоюза с Украиной об ассоциации состоялось сегодня утром перед началом второго пленарного заседания саммита ЕС в Брюсселе. Подписи под двумя экземплярами документа поставили с украинской стороны глава правительства Арсений Яценюк, со стороны Евросоюза председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу и председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей. Политическую часть соглашения подписали также главы государств и правительств 28 стран Европейского Союза. Выступая на церемонии, Ван Ромпей заявил, что это подписание символизирует стремление украинского народа жить в стране европейских ценностей, демократии и правового государства, где все граждане могут воспользоваться национальным процветанием. По словам главы Евросовета, подписание части соглашений свидетельствует о неизменной поддержке Евросоюзом курса, которым мужественно следует народ Украины. И он пообещал, что в ближайшее время будет подписана и другая, экономическая часть соглашения. «Это знак нашей солидарности», – подчеркнул председатель Европейского совета, и он выразил надежду, что все это поможет Украине на пути экономических и социальных реформ. В свою очередь, премьер-министр Украины Арсений Яценюк выразил уверенность, что подписание политической части соглашения об ассоциации с ЕС стало первым шагом для Украины на пути к полноправному членству в Евросоюзе. По его мнению, это очень важный, но первый шаг в направлении к такой перспективе. «Мы осознаем, что перед нами стоят невероятные проблемы. Я осознаю, что в сегодняшних политических и экономических условиях нам надо сберечь страну. Именно поэтому я не обещаю улучшения ни сегодня, ни завтра. Но мы знаем, что благодаря этому соглашению послезавтра у нас будет европейское будущее», – заявил Яценюк после подписания документа. И он объяснил, что политическая часть соглашения охватывает наиболее важные вопросы двустороннего сотрудничества Украины и ЕС, в том числе в сфере безопасности и обороны. Выводы саммита Евросоюза, касающиеся Украины и позиции России по Крыму, оказались довольно предсказуемыми. В комментариях европейских средств массовой информации, предварявших эту встречу ЕС в верхах, авторы один за другим повторяли, что Евросоюз находится в трудном поиске того, как посильнее ранить Россию, не прострелив при этом себе ногу. Перед началом встречи многие главы государств и правительств из 28 стран ясно давали понять в своих интервью, что саммит не введет пока никаких экономических санкций, санкций так называемого третьего этапа, хотя в Евросоюзе будут продолжать работать над их подготовкой. Напомню, что внеочередной Европейский совет 6 марта, полностью посвященный Украине, определил трехступенчатую реакцию Евросоюза по отношению к России в связи с событиями в Крыму. Первая стадия вступила в силу прямо на том саммите. Это приостановка визового диалога сторон и переговоров о новом базовом соглашении и замораживание подготовки к сочинскому предстоящему саммиту «Большой восьмерки». Второй стадии отчасти дал ход Совет министров иностранных дел Евросоюза 17 марта. Был принят санкционный список, в который вошло 21 должностное лицо из России и Крыма, и для них ввели запрет на выдачу виз в страны Евросоюза и объявили замороженными их банковские активы, если таковые имеются в странах ЕС. И еще оставался пункт возможной отмены саммита Россия-ЕС, планировавшегося в Сочи на начало июня. На третьем этапе предполагались серьезные экономические санкции в инвестиционной и энергетической сферах в области торговли оружием. Но, как это оговаривалось Европейским Советом, такие санкции могли бы быть введены в случае дальнейшей дестабилизации обстановки на Украине. И как ни расспрашивали журналисты европейских чиновников о том, является ли итог референдума о независимости Крыма и его присоединение к России этой самой дестабилизацией, ответа получить не удалось. Это, объясняли чиновники, должны определить главы государств и правительств на нынешнем саммите в Брюсселе. Но, похоже, и они об этом вчера тоже не договорились. Как объяснил на своей пресс-конференции председатель Европарламента Мартин Шульц, найти единый подход странам Евросоюза к введению экономических санкций против России очень трудно, потому что они видят эту ситуацию по-разному. Одни очень сильно зависят от России в области энергоснабжения, у других с Россией связаны значительные финансовые интересы, третьи опасаются рисковать своими инвестициями. Вводя экономические санкции против России, сказал Мартин Шульц, надо иметь мужество объяснить своим народам, что последствия этих санкций отразятся на их собственном положении. В итоге Европейский Совет добавил в свой черный список еще 12 фамилий, которые на данный момент пока не обнародованы. Он отменил саммит Евросоюз-России в Сочи и двусторонние встречи на высшем уровне стран Союза с Россией, а также пообещал в будущем перейти и к экономическим санкциям, если будет продолжаться эскалация. Однако каковы эти санкции и когда именно их планируется вводить, остается по-прежнему неизвестным. Все, что мы пока знаем, это заявление главы Евросовета Хермана Ван Ромпея, что рассматриваются все возможности и что могут быть затронуты практически все экономические отрасли.
Виктор Анучко из Брюсселя о том, как комментирует подписание политической части соглашения с Евросоюзом в Киеве, расскажет наш корреспондент Владимир Вахненко.
В Киеве заявляют, что подписание данного соглашения – это фактически признание того, что Украина становится частью объединенного европейского пространства. И это один из наиболее важных первых шагов к вступлению в будущем Украины в Европейский Союз. Собственно, подписание политической части соглашения открывает для Украины путь к безвизовому режиму со странами ЕС, и такой режим, как ожидается, будет введен уже до конца этого года. Подписание политической части соглашения – это стратегическое решение, в том числе из-за этого решения, по словам исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова, Россия оккупировала Крым. Как отмечают эксперты, после подписания соглашения на Украине начнутся проевропейские реформы, реформы, которые направлены в первую очередь на искоренение коррупции, расширение прав и свобод украинских граждан. Ну и в Киеве не исключают, что в Брюсселе может быть объявлено и о перспективе полноправного членства Украины в Евросоюзе. По крайней мере, ранее еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Штефан Фюле несколько раз выступал именно с такой инициативой. Известно, что экономическую часть соглашения, включающего договор о зоне свободной торговли, Евросоюз подпишет с Украиной уже после досрочных президентских выборов. Они состоятся 25 мая. Но, тем не менее, некоторые экономические преференции уже сейчас начинают действовать. Вчера на саммите ЕС в Брюсселе одобрили временное обнуление пошлин на украинский экспорт в Евросоюз. Это даст украинской экономике возможность получить до конца года свыше 400 миллионов долларов. Ну а накануне подписания соглашения Россия устроила Украине очередную торговую блокаду. В ночь на четверг российская сторона перекрыла границу для украинских товаров. И то же самое происходило на границе летом, когда Россия начала торговую войну против Украины. И тогда действия Москвы привели к сокращению украинского экспорта в Россию с 24 до 17%. И теперь эта цифра, очевидно, будет еще меньше. Украинские товары, кроме европейского, будут все больше ориентироваться на рынки Азии и Ближнего Востока.
Чего ожидают украинские власти от визита генсека ООН Пан Ги Муна в Киеве? И как комментируют политики ситуацию в Крыму и последние решения России по отношению к Крыму?
Генсек ООН Пан Ги Мун встретится в Киеве с исполняющим обязанности президента Александром Турчиновым и премьером Арсением Яценюком, а также с представителями организаций гражданского общества. Ключевая тема переговоров, конечно же, ситуация в Крыму и развертывание совместных мониторинговых групп ООН и ОБСЕ, в частности, в приграничных с Россией восточных областях Украины, в Южной Херсонской области, которая граничит непосредственно с Крымом. Ну, Совет национальной безопасности и обороны Украины накануне решил выводить из Крыма украинских военных и всех желающих граждан Украины. По данным правительства, число крымских беженцев может составить почти 25 тысяч. Сейчас беженцев принимают в санаториях Винницкой, Херсонской и Львовской областей. Известно также, что часть украинских военных, которые давно живут на полуострове, не хотят покидать свои дома и квартиры, и сейчас решают, как им быть дальше. Несмотря на заявления российских властей о том, что их войска не готовят вторжение в восточные области Украины, и политики, и эксперты в Киеве считают, что Путин все же не остановится на захвате только одного Крыма. Об этом, в частности, вот сказал накануне в эфире общественного украинского телевидения и бывший президент Виктор Ющенко. Крым для Путина только начало реализации его плана по возрождению империи, и наиболее уязвимыми для вторжения по-прежнему остаются Херсон, Харьков, Луганск и Донецк, считает Виктор Ющенко. Среди предложений, которые звучат сейчас в Верховной Раде, как Украина может, должна ответить на действия России в отношении Крыма, есть и крайне радикальные. В Раде, например, представители партий «Удар», «Батьковщина» и «Свобода» уже зарегистрировали законопроект о денонсации договора о нераспространении ядерного оружия. Украина присоединилась к этому договору в 1994 году, после того, как отказалась от третьего в Европе ядерного арсенала, доставшегося ей после распада Советского Союза. И тогда же США, Британия и Россия, согласно Будапештскому меморандуму, гарантировали Украине ее целостность и независимость в обмен на отказ от ядерного оружия. Но поскольку эти гарантии, как сейчас выясняется, фактически не действуют, Украина, по мнению ряда депутатов Верховной Рады, должна восстановить свой ядерный статус.
Корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко. Совет Федерации России в пятницу на внеочередном заседании ратифицировал договор о принятии Крыма в Российскую Федерацию и образовании новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополь, а также одобрил соответствующий федеральный конституционный закон. Пророссийские власти Крыма сообщают, что более 70 воинских подразделений вооруженных сил Украины, дислоцированных на полуострове, в том числе 25 судов вспомогательного флота и 6 боевых кораблей ВМС Украины подняли российский флаг. Церемония перехода под российский флаг прошла и в Военно-морской академии Украины имени Нахимова в Севастополе. В последние дни ежедневно появлялись сообщения о захвате пророссийскими силами украинских воинских частей в Крыму, несмотря на действие перемирия, заключенного между Киевом и Москвой 16 марта. Срок этого перемирия истекает сегодня, напоминает наш специальный корреспондент в Севастополе Андрей Широградский.
Вчера во второй половине дня, как сообщается, силами самообороны были захвачены 3 корабля ВМС Украины, стоявших в Большой Севастопольской бухте. Вот об этом хочется рассказать в первую очередь, потому что я эти корабли мог наблюдать из окна той квартиры, где я остановился в Севастополе. Вот сегодня 2 из этих 3 кораблей были отбуксированы. Я не знаю точно, где они сейчас находятся. Один корабль я видел, я проплывал мимо него, специально для этого взял экскурсию по вот этой Севастопольской бухте, проплывал, как ни странно, на этом оставшемся корабле я еще видел украинский флаг, поэтому точно подтвердить, что там произошло, я не могу. В общем-то, наверное, сейчас вообще трудно говорить. Сообщается, что штурм был во второй половине дня вчера, буквально через час или два после того, как я беседовал с одним из теперь уже бывших военно-морских офицеров Украины, который был вынужден покинуть свою часть. Он говорил, что вот после того, как штаб военно-морских сил взяли под контроль так называемые силы самообороны, и теперь он сказал, что будут дожимать и команды тех кораблей, которые остаются здесь. И вот это вот все так оно и произошло. А представитель Министерства обороны Украины Владислав Селезнев заявляет, что при штурме применялись светошумовые гранаты и была открыта стрельба, у пострадавших сообщается, но эту информацию, в общем, трудно тоже подтвердить, потому что господин Селезнев, в общем, находится в Киеве. Стрельбы здесь, по крайней мере, в Севастополе не было слышно, но, может быть, действительно так оно и было. Вообще, сегодняшний день отмечен захватом сразу целого ряда воинских частей и военных кораблей не только в Большой Севастопольской бухте, но и в других бухтах, в частности в Стрелецкой бухте, были захвачены боевые корабли украинского флота. Тут важно отметить, что чаще всего в сообщениях говорится о том, что захват осуществляют силы самообороны. Здесь часто возникает силами самообороны называют и часто вот этих зеленых человечков, или по всему российских военнослужащих, которые уже 3 недели присутствуют на территории Крыма, и вот стихийно организовавшиеся отряды, которые говорят о том, что они обороняют Севастополь от фашистов. В тех случаях, когда в контакте только военные, я подчеркну именно только военные, то чаще всего вот такая сдача происходит более-менее мирно, спокойно дают военнослужащим украинским, тем, которые хотят покинуть или соглашаются покинуть часть, чаще всего они просто вынуждены это сделать, им дают собрать вещи и выйти с территории части, потом эта часть занимается. Когда речь идет о вот этих стихийных акциях, то все происходит в гораздо более жесткой форме. Фотографии, которые появились в интернете захвата кораблей, я не могу точно сказать, о каком, например, корабле идет речь. Вот захват какого корабля запечатлен на тех фотографиях, которые появились в некоторых блогах, но очевидно, что это тот захват, который осуществляли вот эти стихийные отряды самообороны. На них видно, как они направляют пистолеты на офицеров, кладут их лицом вниз, в общем, как можно ярче пытаются показать вот эту свою силу, и чаще, и довольно стихийно вообще происходят подобные захваты. Самый опасный, самый напряженный момент, потому что вот именно в таких ситуациях может действительно возникнуть стрельба, и она может привести к непоправимым последствиям. В целом, вот согласно источникам на Крымском полуострове, за сегодняшний день уже были взяты под контроль 25 вспомогательных судов и 6 боевых кораблей украинского флота. Сообщается также о целых 70 украинских воинских подразделениях, которые теперь расформированы. Часть военнослужащих решила остаться в Крыму, часть, судя по всему, собирается уехать. Но вот эта информация, она, конечно, нуждается в проверке. Во-первых, она всегда меняется, беспрерывно меняется, потому что действительно вот на сегодняшний день, судя по всему, поворотный день, сегодня истекло вот это перемирие, которое было заключено 16 марта, и, судя по всему, вот российским структурам уже отдан приказ действовать более жестко и дожимать командование тех частей, которые до сих пор не соглашаются сдаваться. Но при этом надо сказать, что, конечно, очень в неопределенной ситуации оказались украинские военнослужащие, они не получают четкой конкретной информации из Киева, как им действовать, и ситуация для них очень сложная, потому что либо они берут российское гражданство, либо остаются на службе в российской армии. Подписано распоряжение министра обороны России Сергея Шойгу о признании военного образования украинских военных, поэтому у них есть такая возможность. Вот, либо им нужно как-то вернуться, но так или иначе, очень многие семьи и в Крыму, и на континентальной части Украины, и они оказываются в очень сложной ситуации, очень непонятно, как отнесутся, например, к ним киевские власти в случае, если они примут российское гражданство, тем более перейдут на сторону российской армии. Тут очень сложная ситуация, и даже экипаж одного из кораблей военно-морского флота, блокированного, но еще пока остающегося под контролем украинских военных. Это корабль, его название «Черкас», и он выступил с открытым обращением властям, чтобы разъяснить, как действовать, потому что как действовать сейчас действительно непонятно, это очень-очень сложная ситуация. Известно также, что стянуты как минимум 10 российских, какая-то не признана, опять же, подчеркну официально, БТРов к аэропорту Гельбек и, возможно, готовится его штурм. Вот информация о том, что там сейчас происходит, тоже постоянно меняется. Но, судя по всему, опять же, украинским военным предъявлен ультиматум и, видимо, в ближайшее время, если откажутся украинские военные сдать вот этот аэродром, то возможен штурм, причем возможен штурм очень жесткий. Еще раз подчеркну, сейчас из из-за неопределенности, вот, которая возникает, очень возможно какие-то столкновения, потому что украинские военные действительно не очень четко понимают, как им действовать, и если у кого-то не выдержат нервы, то это все может привести к очень тяжелым последствиям.
Андрей, но при этом, при всей этой ситуации, вам удалось взять экскурсию и подплыть, посмотреть на корабли. Вообще нет никаких ограничений по передвижению? Как вся эта ситуация отражается, и отражается ли на обычных гражданах?
Нет, Динара, конечно, здесь жизнь абсолютно спокойная, она совершенно спокойная, нельзя это не признать, потому что здесь, по крайней мере, в Севастополе подавляющее большинство людей поддерживает присоединение Крыма к России, с этим спорить совершенно невозможно. Очереди, которые я видел, это очереди в банки, какие-то проблемы с некоторыми банками, и, конечно, предстоит переход на новую валюту, это вызывает некоторую нервозность. Курс гривны довольно резко падает, и даже за эти дни, пока я здесь, он довольно серьезно упал. Еще одну очередь, которую я видел, причем очень большую очередь, это людей, выстроившихся за тем, чтобы подать документы на российские паспорта. Поэтому здесь все происходит. Здесь, по крайней мере, в Севастополе жизнь идет своим чередом. Тут нет совершенно никаких признаков того, что вот какая-то ситуация напряженная. Это отдельные локальные участки, где это происходит. И, в общем, это чаще всего это просто не затрагивает какие-то вот жилые кварталы, особенно центр города, там все совершенно спокойно работают, кафе и так далее. Кстати, показательно, что здесь вот, скажем, на сторону России перешло и военно-морское училище имени Нахимова, и тут даже была даже церемония снятия флага украинского под гимн Украины, поднятия флага российского под гимн России, то есть все произошло очень мирно, но, судя по всему, командование этого училища настолько вот поддержало вот эту идею перехода под идею присоединения Крыма к России, что они, вот, собственно говоря, обо всем договорились и вот сделали так, как они сделали.
Специальный корреспондент Радио Свобода в Севастополе Андрей Шароградский. Российские и западные правозащитники, политики, общественные деятели, не скрывавшие своего разочарования первым раундом санкций в отношении России, введенных за аннексию Крыма, выражают удовлетворение тем, что уже по прошествии 3 дней Вашингтон расширил список россиян, попадающих под действие американских запретительных мер визового и финансово-коммерческого характера. С подробностями Евгений Аронов.
Как пишет газета «Вашингтон-Пост», у Алексея Навального, опубликовавшего в четверг статью в «Нью-Йорк Таймс», призывающую к ужесточению санкций, есть основания быть довольным последним решением администрации Обамы. Газета приводит также положительные отклики на шаг Белого дома видного бизнесмена Билла Браудера, чью компанию Hermitage Capital, ограбленную российскими чиновниками, пытался спасти покойный Сергей Магнитский. И Навальный, и Браудер выражали неудовлетворение первым и скромным, по их оценке, раундом санкций, которые Белый дом огласил в понедельник против лиц, далеких от Путина и не владеющих значительными авуарами за рубежом. Из 9 человек в российском истеблишменте, которых Навальный упомянул в своей статье в «Нью-Йорк Таймс» как объектов заслуженной кары за расчленение Украины, под последние санкции попали 4. В штрафном реестре не значится, правда, ни шеф Роснефти Игорь Сечин, ни глава «Газпрома» Алексей Миллер, но в нем фигурирует одно юридическое лицо – «Банк России». Его расчеты в долларах, а также счета в американских банкокорреспондентах, блокированы президентским указом. Для Билла Браудера это добрая весть, вселяющая надежду на то, что Барак Обама рано или поздно применит санкции к предприятиям ключевых секторов российской экономики. По словам бизнесмена, следует также распространить штрафные меры на частные и юридические лица, которые управляют активами или иным образом извлекают выгоду из сотрудничества с теми, кто внесен в список Минфина США. Удар по этим доверенным лицам посеет настоящую панику в правящем классе России. Наряду с мерами точечного характера Запад объявил и о макромерах, как-то отмену встречи в верхах Большой Восьмерки и саммита ЕС-Россия. Еще одним средством воздействия на Москву может быть шаг, не являющийся формально санкционным, но, по сути, играющий ту же роль, что и санкции. Речь идет об объявленном в четверг решении ведущего международного агентства Standard & Poor's понизить прогноз суверенного рейтинга России со стабильного до негативного. Повышенные геополитические риски и санкции за присоединение Крыма могут привести к снижению потенциальных инвестиций, увеличить отток капитала и дополнительно ослабить и без того ухудшающиеся экономические показатели, отмечает агентство. Понижение суверенного рейтинга данной страны связано, как правило, с тем, что оно вынуждено платить более высокий процент по займам. Оценить значимость и эффект последнего раунда санкций мы попросили ведущего специалиста Гудзоновского института Ричарда Вайца. Проблема заключается в том, и появилась она на свет не вчера, что у Соединенных Штатов нет по-настоящему действенных отрицательных или положительных стимулов экономического характера, с помощью которых мы могли бы влиять на политику России на международной арене. Мы не в силах ее адекватно наказать за локальную агрессию, не наказав попутно и себя в равной или даже большей степени, либо поощрить ее к конструктивной политике посредством финансовых, инвестиционных или торговых инициатив. Иран, например, совсем другое дело. Мы на него способны воздействовать очень сильно. Таким образом, шаги в отношении России, о которых объявляет администрация, являются, на мой взгляд, попыткой успокоить общественное мнение и Конгресс. Они не рассчитаны на то, чтобы изменить поведение Москвы. Нашей экономике для этого недостаточно взаимозависимо. Лица, подвергшиеся санкциям, как полагает эксперт Гудзоновского института, могут перевести свои финансовые операции с западных рынков в Китай или в зону Персидского залива. Потери для них будут небольшие. Но санкции, номинально направленные против России, замечает Ричард Вайс, адресованы также аудиториям, находящимся вне ее пределов, а потому могут вводиться безотносительно к их непосредственной эффективности. Демарш России в Крыму встревожил и азербайджанцев, и казахов, жителей Польши и государств Балтии. Соединенные Штаты не могут игнорировать чувство беспокойства, возникшее в этих странах, и поэтому вынуждены предпринимать ответные шаги и сносить встречные действия Кремля, хотя бы ради того, чтобы развеять тревогу своих союзников и друзей. Пока что, как мне кажется, санкции, которые мы применяем к России, только повышают рейтинг Путина в стране и не создают никаких предпосылок к тому, чтобы он отступил. Даже второй раунд санкций не означает, по мнению нашего собеседника, заметного сдвига в российской политике Барака Обамы. Вайс возлагает больше надежд на то, что сейчас делают европейцы, которые имеют подлинно близкие связи с Россией. За заявлениями Ангелы Меркель Кремль угадывает настроение всей Европы. Приостановка переговоров об установлении безвизового режима является для России мерой реально болезненной. Несколько дней назад, действуя на параллельном направлении, Международный комитет Европейского парламента довел до 32 число крупных российских чиновников и членов их семей, занесенных в список Магнитского. Американский вариант списка включает только 18 имен, а количество имен, присутствующих в обоих списках, не превышает 4. По-видимому, чем больше бы списки дублировали друг друга, тем сильнее был бы их резонанс. Ситуация вокруг Крыма станет предметом двусторонних консультаций президента Обамы с лидером КНР Си Цзиньпином и руководителями других стран, собирающимися в Гааге на третий саммит по ядерной безопасности. Прибудет ли на саммит Владимир Путин, пока не ясно.
Корреспондент Радио Свободы Евгений Аронов. Один из самых активных защитников русской идеи на Украине, инициатор принятия вызвавшего в свое время столько дебатов в стране закона о языке, Вадим Колесниченко, отказался от мандата депутата Верховной Рады, покинул партию регионов, переехал в Севастополь и готовится к получению российского паспорта. Решение Колесниченко, избиравшегося в украинский парламент из Крыма, вызвало различные отклики. Многие считают, что по своей риторике и идеологии Колесниченко мог бы претендовать теперь на место в Госдуме России. Впрочем, технически Вадим Колесниченко все еще украинский политик. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый.
У меня статус народного депутата Украины. Есть ряд вопросов по обеспечению организации защиты пострадавших жителей Юго-Востока от политических репрессий и физического насилия. Сейчас, используя мандат, я пытаюсь выяснить судьбу людей, которые арестованы, похищены, которых избили, для того, чтобы, используя депутатский мандат, получить ответ, где люди, в каком состоянии, обеспечить доступ адвокатов и медицинской помощи. Сейчас организовываю помощь людям, которые пострадали от избиения, потому что бандиты после митингов вылавливали активистов поодиночке и избивали. Третье, у меня сейчас необходимая задача – реформировать работу общественных организаций, которыми я руководил. Наличие мандата – это дело ближайших дней. Я, естественно, его отдам, потому что было бы странно, если бы я был депутатом иностранного парламента на территории российского государства.
Вы сейчас находитесь в Севастополе?
Да, 22 числа я работу украинского парламента игнорирую, потому что, по моей оценке, с этого момента начался государственный переворот, и клика при поддержке оружия захватила власть. Это марионеточная власть, управляемая, и Украина сегодня превращена в марионеточную республику. С потерей суверенитета, теперь уже и с проблемами по территориальной целостности.
А вы будете получать российский паспорт?
Я как гражданин России, безусловно, когда все будут получать, буду получать паспорт российского государства.
И вы станете российским политиком?
Ну, эту тему я еще как бы не изучал, потому что последние годы работы в украинском политикуме измотали и здоровье, и нервов, будь здоров. Поэтому надо подумать, может быть, пора бы заняться и собой, и своей собственной личной жизнью, и отдохнуть от этих баталий.
Ваше решение вызвало самые неоднозначные отклики. Считают вас и предателем. Как вы относитесь к такого рода заявлениям?
Ну, мне интересно, что я должен делать? Есть в Украине в танке? Я житель города-героя Севастополь. Мой округ избирательный – Севастополь. Севастопольцев я не предал ни на секунду. Поэтому вопрос предательства, откровенно говоря, это не ко мне. И чем лучше мы организовываем жизнь здесь, тем больше шансов того, чтобы защитить жизнь людей, русскоязычного населения, этнических русских на территории Украины.
Вы были одним из лидеров фракции «Партия регионов». Как вы сейчас относитесь к этой партии?
Все мои проекты законов, которые необходимы были, они блокировались фракцией «Партия регионов». Даже более того, проект закона о придании русскому языку статуса официального и проект постановления Верховного Совета об обращении в Конституционную комиссию о придании русскому языку статуса государственного были запрещены к регистрации господином Рыбаком, который пришел в «Партию регионов» и был председателем Верховного Совета. Поэтому тут много вопросов. Лидером чего я был и лидером кого я был.
А как вы сейчас относитесь к Януковичу?
Предатель. Он просто-напросто предал всех своих избирателей, которые в него верили, которые за него голосовали. При этом я четко однозначно считаю, что миллион членов «Партии регионов», которые работали на местах, они искренне верили в ту программу, которая была предложена, и нет их вины в том, что группа людей просто не оправдала их ожидания. Потому что как понять, если у нас программа партии была регионализация, я через года веду научно-исследовательский центр «Федерализм», а меня пытаются постоянно отказывать за то, что я являюсь сепаратистом, даже находясь в собственной политической партии. Когда я говорю, что нам необходимо принимать законы о запрете национал-фашистской идеологии и философии, партия меня не поддерживает. Но не партия, фракция в лице и руководство. Я считаю, что партия не должна собираться на съезд и выдвигать кандидатов в президенты, потому что таким образом партия признает узаконить незаконный захват власти. И поэтому я и на съезд не еду, потому что считаю, что ее нужно модернизировать партию, нужно заменить руководство, чтобы партия обслуживала не олигархов, а обслуживала всю же программу и своих избирателей. Но эти вопросы я как бы всегда публично говорил и заявлял. Другое дело, что мне трудно было рот заткнуть.
С Вадимом Колесниченко беседовал Андрей Шар, и другой депутат Верховной Рады от партии «Удар» Виталий Кличко, Виктор Чумак, голосовал за декларацию о борьбе за освобождение Украины. Генерал-майор Чумак в прошлом один из руководителей пограничных войск Украины. Как он представляет себе борьбу за освобождение?
Самое конкретное направление этой борьбы – это поднять весь народ Украины, дать понять ситуацию, что на Украину совершена вооруженная агрессия, и часть Украины находится на оккупированных территориях. В основном, если уже говорить дальше, то надо делать все для того, чтобы эти оккупированные территории оставались, чувствовали поддержку Украины. То есть мы должны абсолютно четко дать понять, что крымско-татарский народ является коренным народом на территории Крыма. Они имеют право на такое же самоопределение, как и все другие люди, которые там неизвестно как проголосовали. Мы будем говорить о том, что все люди, которые будут сохранять украинское гражданство, будут иметь право участия во всех выборах, которые будут проводиться в Украине. Мы будем делать все для того, чтобы международная общественность или международное сообщество не приняло никогда и не под любым предлогом как бы эту территорию, как территорию Российской Федерации, а всегда считала и оставалась территорией Украины. Все это в конечном итоге, по большому счету, я думаю, приведет к тому, что эта оккупированная территория через 3, через 5, через 10 лет, она все равно будет в составе Украины.
Есть какой-то конкретный сценарий, что Крым вернется в состав Украины?
Самый простой конкретный сценарий – это то, что Россия развалится как империя. Понимаете, ситуация такая, что, в принципе, все империи заканчивали одним и тем же, они разваливались. И империя, которая собирается из лоскутков, и империя, которая строится на основаниях жесткой вертикали власти, собирания дани с империей, там, я не знаю, на коррупционных схемах или на коррупциогенных основах. Империя, которая строится исключительно на газовых и на нефтедолларах,
нежизнеспособно. Все мировое сообщество прекрасно понимает о том, что оно получило в лице вот такой империи достаточно опасное образование в мире. И надо сделать все для того, чтобы вот эти вот имперские метастазы не распадались дальше по миру.
Как офицер и человек с большим очень опытом командной работы, вы поддерживаете решение о выводе украинских войск из Крыма?
На сегодняшний день, да. Я думаю, что надо вывести войска, надо сохранить личный состав. Я думаю, что надо дать этим людям необходимую там социальную защиту. Я считаю, эти люди должны иметь статус участников боевых действий. Я думаю, что они должны сохраниться как боевые единицы. Я не вижу сейчас необходимости держать их там, создавая напряжение не столько для них, сколько для их семей.
Есть у Украины сейчас какие-то возможности обговаривать условия этого ухода? Или просто военные уйдут и все оставят там России?
А кто вам сказал, что все они оставят? Мы же не будем сейчас раскрывать все наши военные тайны.
Поддерживаете ли вы инициативу о введении виз сейчас? Вы работали в погранохране, знаете всю эту ситуацию очень хорошо. Нужно ли вводить визовый режим в отношениях с Россией?
Нет, я думаю, это не стоит делать. Я думаю, просто стоит ужесточить контроль пограничной на украинско-российской границе, потому что от введения виз пострадают в основном простые люди. Перекрыть, насколько это возможно, границу или оказать помощь перекрытию границы частями Национальной гвардии для перекрытия зеленой границы, так называемой, и достаточно жесткий контроль пунктов пропуска.
Не раз украинские политики заявляли о том, что источник нестабильности на юге и востоке вашей страны – это так называемый политический туризм. Это пророссийские или российские вообще активисты политические, которые приезжают в пограничные с Россией области Украины для организации там беспорядков и волнений.
Как раз для этого и нужны эти меры, для того, чтобы контролировать этих туристов. Это первое. Второе, я говорю, что жесточайший контроль, это должен для того, чтобы таких людей не пропускать, цели поездки которых не соответствуют заявленной. Да? Второе, это на сегодняшний день, я думаю, что уже таких людей необходимо знать в лицо, знать конкретно, потому что это есть соответствующие базы данных, и этих людей можно идентифицировать, которые ездят по городам Украины с целью вот дестабилизации обстановки. Я думаю, таких людей уже просто надо выявлять и привлекать к ответственности по законодательству Украины.
Верно я понимаю, Виктор Васильевич, что хаоса и гигантских пробок на российско-украинских границах в любом случае не избежать в ближайшие месяцы?
Нет, я не думаю. Только в одном случае, если Россия будет продолжать дискриминационную политику в отношении украинских товаров и украинских граждан, которые она и демонстрирует в последнее время, в том числе и в прошедшие сутки, когда была перекрыта граница на Харьковском направлении.
Андрей Шары беседовал с Виктором Чумаком. Российский общественный деятель, политолог Станислав Белковский, намерен просить украинского гражданства. Об этом он написал в блоге СНОБа. В колонке он заявил, что создает прецедент для активной части россиян, которые хорошо относятся к Украине. В интервью «Радио Свобода» Белковский признался в этой части своей записи. Он погорячился, его решение вовсе не является политической акцией.
Я не хочу из этого устраивать демонстрацию, это не политическая акция. Просто я пришел к выводу, что в современной России мне места нет. К этому выводу я должен был прийти чуть пораньше. Поэтому я хочу уйти из информационного потока, связанного с политикой, и найти тихое место, где я могу заниматься литературой и производством киносценариев.
И это место вы видите на Украине?
Я не вижу этого нигде в другом месте, потому что я нигде больше не интересен. Мне нужно работать в своем основном качестве писателя, а если называть вещи своими именами писателя, а не политолог никакой, то я должен жить там, где моя продукция может быть востребована. Я свободно владею русским и украинским языками. Считаю, что могу быть востребован в новом качестве на Украине, скорее всего, в других странах. В Российской Федерации я для себя перспектив пока не вижу, а потом они смогут снова появиться. Я не знаю, как это будет на самом деле. Но еще раз говорю, что к привлечению гражданства я отношусь не как к политическому демаршу, а как к рутинной процедуре.
А все-таки вы написали, что хотите создать прецедент для активной части россиян, которые сочувствуют...
Нет, ну, может быть здесь я погорячился, нет. Прецедент будет создан независимо ни от чего, но я не буду проводить пресс-конференцию каждый день на эту тему. Я в установленном в общем порядке подам документы. Дальше мне дадут гражданство или не дадут, решать Украина, а не я. Понимаете, я научился не воспринимать себя крупной фигурой мировой истории. Как говорил покойный Борис Абрамович Березовский, важное достоинство Белковского в том, что он себя переоценивает.
Я не знаю юридические процедуры. Нужно ли вам будет тогда отказываться от российского гражданства?
Это скажет мне Украина.
Ну, то есть вы готовы отказаться от российского гражданства, если это будет необходимо?
Я бы не хотел отказаться от российского гражданства, но если законного пути избежать этого не будет, мне придется отказаться. В принципе, я об этом жалею, потому что я родился в России, я патриот, но Опять же, надо трезво подходить к происходящему, трезво оценивать то, что в жизни есть. Во всем случае, войну с Россией вести я не буду, и устраивать шумных акций антироссийского содержания тоже. Я еще раз говорю, мое решение связано с сменой амплуа. Я считаю, что у меня еще есть шанс стать крупным писателем. Надо им воспользоваться пока не поздно, поскольку я уже не могу. Стать крупным писателем я в России не смогу сегодня, потому что привязаться ко мне достаточно враждебно. А на Украине смогу, причем не только русским, но и украинским писателем, я вот так считаю.
Каким образом эта враждебность проявляется?
Она же где-то в воздухе. Враждебность проявляется в том, что я совершенно не могу чувствовать себя и своих родственников в безопасности в России. Хотя, еще раз говорю, мою безопасность обеспечивает сейчас только одно, что я ничего не крупная, а мелкая. То есть не Ходорковский, мягко говоря. Вот это является единственным фактором моей безопасности, но поскольку я занимал критическую позицию по отношению к действиям России на Украине, я прекрасно понимаю, что количество людей, которые хотели бы со мной поквитаться в России, достаточно велико. Конечно, поквитаться со мной можно и на Украине, в наше время несложно. Но я просто, опять же, рассчитываю на то, что смена моего амплуа и переход в тихий режим из громкого, он, конечно, существенно уменьшит ваш интерес ко мне. Но я надеюсь, что, поскольку я человек тщеславный, что и в писательском качестве мне удастся привлечь внимание. Это будет гораздо важнее, чем мои нынешние политологические студии.
Нельзя же быть уверенным в том, что Украина будет лучше, чем была при Януковиче, и что Украина не будет такой же, как путинская Россия сейчас.
Я считаю, что Украине нет выбора, она должна европеизироваться. Потому что всегда этот самый, когда ты лишен выбора, ты должен стать лучше. Это общий принцип бытия. Поэтому я думаю, что после Майдана уже возвращение к ситуации, когда методов правления Януковича едва ли возможно. Кроме того, наличие рядом России будет очень важным стимулирующим фактором, потому что ты становишься лучше, когда рядом с тобой сильный конкурент. Я, кстати, отвечаю, что все эти события могут привести не только к закручиванию, говорят, ну и отчасти как раскручивание Российской Федерации, потому что теперь, когда Путин себе уже все доказал, он может пойти на определенные послабления, которые, разумеется, не будут касаться внесистемной политики, мы это должны понимать.
Какие тогда дальнейшие шаги будут Путину после присоединения Крыма? Про Приднестровье уже заговорили. Вообще про его имперские амбиции.
Я допускаю, что Приднестровье также будет присоединено, но здесь, прежде всего, зависит от позиции Украины, да, потому что сценариев два. Или заключается холодный мир, по которому фактически, пусть неформально, но фактически, Украина признает независимость Крыма, потом тому, как Греция признает де-факто, но не де-юре, независимость Северного Кипра. И если Украина не побоится, не будет блокировать Приднестровье, в таком случае все может успокоиться и остаться так, как сейчас есть. Альтернативный вариант – это продолжение российской экспансии на юг и восток. То есть если Украина сейчас даст повод, если нападет на Россию или предпримет какие-либо жесткие действия, то это будет поводом для ввода войск и защиты русских. И тогда Путин съест уже не только Крым, Приднестровье, но и прочее русскоязычные регионы страны, Киев и западный регион он брать не будет, потому что он прекрасно понимает, что они заведомо нелояльны, и получать из себя на территории партизанскую войну он не захочет, я так думаю. Киев сейчас Россию очень сильно не любит, зачем? Запад не вмешается, я уже понял. И я не исключаю, кстати, проведя анализ всего, что свершилось, всех исторических событий, которые свершились, что действительно Эдвард Сноуден, аналитик Агентства национальной безопасности США, передал в России определенные интересные материалы, касающиеся западных лидеров. Потому что ужесточение позиции Путина по Украине началось не после Майдана, как это кажется на первый взгляд. Майдан и падение Януковича были детонатором взрыва, а после получения Сноуденом политического убежища. Поэтому здесь сложный клубок проблем. При этом, надо сказать, что Путин тоже будет стремиться доказать, что Россия не так плоха, как кажется на первый взгляд. Поэтому я говорю, что, возможно, не только закручивание гаек, но и определенные послабления.
Вы имеете в виду во внутренней политической жизни?
Да. Однако, то есть будет двунаправленный процесс. Одной рукой закручиваем гайки, другой раскручиваем, но сейчас говорю, Путин сейчас будет пытаться убедить весь мир, что если не покушаться на его огромную власть, то, в общем, можно заниматься всем, чем угодно.
Общественный деятель Станислав Белковский. Вы слушаете программу «Время свободы» против петербургского художника-акциониста Петра Павленского и двух его коллег Ярослава Граделя и Марии Александровой возбуждено уголовное дело. В квартирах у них прошли обыски. Подробности выясняла наш корреспондент Татьяна Вольская.
Уголовное дело возбуждено против художников по факту, проведенной ими 23 февраля на Малом Конюшенном мосту акции «Свобода». Акция была проведена в поддержку Украины. Ее организаторы притащили несколько автомобильных покрышек и зажгли их на мосту напротив Спаса на Крови, стуча при этом железные листы. Горящие покрышки, грохот, черные флаги и желто-голубые флаги Украины должны были, по мысли авторов перформанса, напоминать о Майдане. В обращении, распространенном после акции, говорилось: «Майдан необратимо распространяется и проникает в сердце империи. Борьба с имперским шовинизмом продолжается. Мы боремся за нашу и вашу свободу». Минут через 20 акция была прекращена пожарными, а ее организаторов задержали полицейские. Правда, административное дело по статье «Мелкое хулиганство» было вскоре прекращено, а Петр Павленский и его товарищи вышли на свободу. Однако на этом дело не закончилось. По словам подруги и соратницы Петра Павленского Оксаны Шалыгиной, которая присутствовала при обыске, в течение последней недели за художником и его друзьями шла слежка, а рано утром 21 марта к нему в квартиру пришли люди в штатском.
За нами, на самом деле, велась слежка. Началась она где-то неделю назад, даже чуть побольше, и она была практически постоянно. Вообще, даже мы не предполагали. Где-то в 8:30 утра дверь начали стучать достаточно грубо. Когда мы посмотрели в глазок, там было 5 человек в штатском. Мы решили не открывать. Сначала позвонить адвокатам, чтобы узнать, что делать в такой ситуации, как себя вести, чтобы адвокаты выехали. И мы с ними не разговаривали. То есть они продолжали где-то около 20 минут ломиться в дверь. Ничего не говорили. Потом адвокат сказал, что вызовите милицию и поговорите с ними, что они хотят. Потом приехала милиция, и у нас пошел уже диалог с ними. Они сказали, что у них есть ордер на обыск, что предъявлено обвинение по статье 214 «Вандализм за акцию «Свобода». Мы пустили, и, в общем-то, начался обыск постепенно. Среди них был только один оперативник, все остальные были сотрудники центра Э.
Обыск длился около 3 часов. Во время него был изъят личный компьютер Петра Павленского, а также ноутбук и фотоаппараты его друзей, гостивших у него в это время. Обыски прошли и у остальных участников акции «Свобода». Ситуацию комментирует адвокат Дмитрий Динзе.
Я, честно говоря, еще пока постановление о возбуждении уголовного дела не видел. Документов, которые бы что-то подтверждали, еще пока тоже не видел. Когда я получу все документы, будем разбираться, насколько правомерно было возбуждено уголовное дело. Скорее всего, я думаю, что мы будем обжаловать данное решение следователя, потому что ведет уголовное дело Следственный комитет Центрального района Санкт-Петербурга, который, кстати, вели в свое время уголовное дело в отношении группы «Война» Воротникова и Николаева. Там уже, исходя из обстановки, будем уже определяться. Может быть, обыск обжалуем, соответствующие ходатайства подадим. Там написано, что он принес покрышки от автомобиля, положил их на асфальтовое покрытие, поджег, в связи с чем испортил асфальтовое покрытие. Это чушь. Слушайте, какой вандализм. У нас много чего происходит. На строительной площадке что-то жгут, битум какой-нибудь, что это? Хулиганство, вандализм, что ли? Нет, конечно. Или в мусорной бачке у нас горят около памятников архитектуры, и что дальше? Ничего. Состава здесь никакого нет ни по административке, ни по уголовному законодательству. Вообще ничего нет. Высосанная из пальца квалификация, которую, надеюсь, в ближайшее время, если все будет хорошо, мы прекратим это дело.
По мнению Дмитрия Динзе, должен возобладать здравый смысл, говорящий о том, что никакого уголовного дела здесь нет и быть не может. По мнению адвоката, следственные органы злоупотребляют своим правом возбуждать уголовные дела. Петр Павленский со своими соратниками доставлен в Следственный комитет. В пресс-службе Следственного комитета ситуацию не комментируют. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Генпрокуратура России направила запрос в Роскомнадзор об ограничении доступа к странице Фонда по борьбе с коррупцией, также известного как «Распил», в социальной сети ВКонтакте. Признаки экстремизма в этом информационном ресурсе обнаружил депутат от партии «Единая Россия» Александр Сидякин. Другой парламентарий, член партии ЛДПР Михаил Дегтярев, обратился в МВД с просьбой проверить счета «Распила» его главы Владимира Шуркова. С подробностями Светлана Павлова.
Как сообщает газета «Известия», член ЛДПР Михаил Дегтярев обратился в Министерство внутренних дел с просьбой проверить счета Ашуркова из-за возможной связи главы Роспила с бывшим председателем Совета директоров Калужского мясокомбината Юлием Калоевым, против которого заведено уголовное дело о мошенничестве. Ашурков проходит по этому делу как свидетель, поскольку, по данным следствия, проживает в квартире, принадлежащей Калоеву. На прошлой неделе в этой квартире прошел обыск. Юлия Калоева обвиняет в хищении у Сбербанка 760 миллионов рублей, невыплате заработной платы сотрудникам Калужского мясокомбината и намеренном банкротстве предприятия. Бизнесмен объявлен в федеральный розыск. 17 марта глава Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что за счет похищенных денег Калоев финансировал деятельность Алексея Навального, в том числе его проект «Фонд по борьбе с коррупцией». Депутат Михаил Дегтярев требует проверить объем средств, поступивших на счет фонда и счета Владимира Ашуркова, установить источники дохода директора Роспила и выяснить, откуда он взял средства на аренду квартиры Калоева. Сам Алексей Навальный в настоящее время находится под домашним арестом. Такую меру пресечения суд избрал ему в рамках так называемого дела Ефраше. Блог Навального на платформе Live Journal был заблокирован Роскомнадзором. Ограничить доступ теперь уже к странице Роспила в социальной сети ВКонтакте потребовал депутат от «Единой России» Александр Сидякин. Как написал на своей страничке в Твиттере депутат Сидякин, признаки экстремизма он увидел в одной из публикаций на странице Фонда по борьбе с коррупцией. В ней сообщалось о том, что на митинге в поддержку военного вмешательства России в дела Украины свозят мигрантов из Средней Азии и о том, что президент Владимир Путин развязывает Третью мировую войну. Далее читателям страницы предлагалось быть готовыми выйти и отстоять свою страну. По мнению юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любови Соболь, запросы в официальные органы от обоих депутатов направлены на то, чтобы остановить деятельность Роспила.
Это очередное давление на оппозиционеров, ближайших сторонников Алексея Навального и руководителей Фонда борьбы с коррупцией Владимира Ашуркова. Сделано с политической целью для того, чтобы запугать, для того, чтобы деятельность Фонда борьбы с коррупцией приостановилась, либо прекратилась. Сейчас Алексей находится под домашним арестом. Как мы все знаем, сейчас, соответственно, обратилось все внимание этой политической репрессивной машины на ближайших его сторонников. Что касается закрытия страницы ВКонтакте, то хочу сказать, что это то же самое сделано по политическим мотивам, никакого юридического, морального, либо какого-то другого основания для закрытия страниц ВКонтакте, в том числе Роспила, не существует, там нет никаких ни экстремизма, ни какой-то запрещенной другой деятельности. Эта страница велась уже несколько лет, она очень популярна среди пользователей сети ВКонтакте, и именно поэтому ее и хотят закрыть, потому что она очень популярна, она привлекает сторонников, она дает актуальную информацию. Сейчас актуальную информацию блог Алексея Навального Роскомнадзор закрыл. Теперь они хотят закрыть другой большой канал информации. Это страница ВКонтакте. Это обращение прокуратуры, на мой взгляд, как юрист, является незаконным, и я бы посоветовала работникам прокуратуры обратиться на те доводы, по тем публикациям, которые опубликованы на этой странице ВКонтакте. Я советую им почитать внимательнее о тех фактах нарушений, действительных нарушений законодательства, которые приведены как раз в постах на странице ВКонтакте, которая собирается закрыть. Я думаю, что там гораздо больше информации и поводов для закрытия только не страницы конкретных людей.
Ну вот в случае, если все-таки Роскомнадзор вынесет ли решение заблокировать страницу до судебного разбирательства. А планируете ли вы использовать какие-то альтернативные площадки, может быть, открыть другую страничку в социальных сетях?
Естественно. Сейчас я не могу сказать конкретно, как технически это будет сделано. Вот в случае с блогом Алексея Навального, который Роскомнадзор выдал предписание закрыть на территории Российской Федерации провайдерам, сейчас технически зеркала. То есть возможность доступа к сайту все равно имеется через другие ресурсы. И никаких проблем к распространению информации не имеется, потому что также посты Алексея Навального сейчас находятся в топе блога ЖЖ, то есть они имеют большое количество просмотров ежедневно, поэтому вот эти вот придуманные санкции, которые наше государство вводит в отношении политических оппонентов действующей власти, они в интернете слабо работают, потому что есть очень много технических возможностей, как их можно обойти. И это вообще большая дурость, какие-то санкции вводить по запрету чего-либо в интернете. Во-первых, это становится максимально популярным, а сразу после запрета, потому что если что-то запрещают, им интересным, хочется наоборот посмотреть. Очень много откликов о том, что наоборот, люди, которые не читали Алексея, стали читать его блог после того, как он стал запрещенным. Это во-первых. А во-вторых, технически что-то запретить в интернете достаточно сложно, потому что у нас же интернет всемирная сеть, поэтому если что-то запретить можно в одной стране, то пользователь из других стран, либо через сети других стран могут спокойно посмотреть эту информацию.
Говорила юрист Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных выпусках «Радио Свобода» на нашем сайте www.svoboda.org. Не забывайте следить за новостями и темами на наших страницах в социальных сетях. Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. В 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.